В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Сегодня мы будем говорить с вами о том, как в украинских условиях обсуждается новый закон о государственном языке. Наши гости сегодня здесь в киевской студии, представители Комитета по культуре и духовности Верховной Рады Украины Юрий Крайняк. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И в Москве с нами переводчик Елена Мариничева, известный переводчик литературы. Здравствуйте, Елена. Но перед тем, как мы начнем наш разговор, я предлагаю ознакомиться с сюжетом на данную тему.
Депутаты Верховной Рады в первом чтении утвердили законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ вызвал неоднозначные оценки. Одни назвали его продолжением насильственной украинизации, другие заявили, что без такого закона невозможно дальнейшее развитие национального языка. Закон должен заполнить правовой вакуум, возникший после отмены Конституционным судом в феврале этого года закона об основах государственной языковой политики. Он был принят в 2012 году по инициативе депутатов от тогдашней правящей партии регионов с нарушением парламентского регламента и на фоне массовых протестов украинских активистов. По этому закону русский получил статус регионального языка в почти половине областей Украины. К настоящему времени этот статус отменен, а на территории Львовской и Житомирской областей, например, местные депутаты даже ввели мораторий на использование русскоязычного культурного продукта. Новый закон Верховной Рады усиливает позиции национального языка. Под его действия в первую очередь подпадают сферы образования и культуры. Все фильмы и спектакли должны дублироваться на украинском с помощью субтитров или озвучания. При этом многие театры по техническим причинам пока не могут себе этого позволить. Для переоснащения залов потребуются немалые средства из бюджета. Изменения также затронут и бизнес. Продавцы, консультанты и обслуживающий персонал после утверждения закона обязаны будут обращаться с клиентами только на украинском. Государственный язык также должен доминировать в книгопечатании и издательской деятельности. Печатные СМИ получат право издавать версии на других языках лишь при наличии аналогичной украинской версии. Неожиданным в проекте закона стало требование использовать имена собственные и географические названия в первоначальном виде посредством транслитерации, а не перевода. То есть печатные русскоязычные издания должны будут писать «Киев, Харьков и Днепро» вместо «Киев, Харьков и Днепр». В законопроекте речь идет также об учреждении специальных органов, которые будут следить за использованием законодательства. За пренебрежение к украинскому языку предлагается наказывать штрафом от 850 гривен, более 30 долларов. При этом для злостных нарушителей предусматривается и уголовное наказание – до 3 лет лишения свободы. Вопрос языка, как показывают социологические исследования, не входит даже в первую десятку вопросов, требующих, по мнению граждан, скорейшего решения. Многих смущает время появления нового закона – накануне президентских и парламентских выборов. Как свидетельствует опыт предвыборных кампаний, тему языка политики используют как инструмент для раскола электората. Очевидно, что закон в нынешнем виде может создать напряжение в регионах, в которых велика доля русскоязычных граждан. Особенно это касается Харькова и Одессы. Проблемы также возникнут и в областях, где компактно проживают представители национальных меньшинств – болгары, румыны, молдаване и венгры. Для изменения государственной языковой политики требуется время. И авторы законопроекта, депутаты парламентских фракций «Народный фронт» и «Самопомощь» признают, что он требует внесения корректив.
Юрий, давайте в начале нашего разговора разберемся в принципе с тем, для чего нужно такое законодательство. Потому что вы говорили, что Украина осталась без языкового закона после того, как Конституционный суд страны отменил действие так называемого закона Ківалова-Колесніченка. Одного из самых, я бы сказал, таких противоречивых и одиозных законов в истории украинского законодательства в принципе. Но ведь до этого закона Ківалова и Колесніченка в Украине не было тоже такого законодательства. И как-то страна жила, и язык украинский был государственным по Конституции, процессы развивались. В чем смысл смысл отдельного законодательного акта тогда?
На самом деле закон такой был до этого, потому что, прежде всего, да, есть конституционная норма, которая устанавливает, что государственным языком является украинский, а также в Конституции написано, что правовое регулирование, государственный статус языка, оно должно определяться специальным законом. В качестве такого закона изначально был принят закон, который был еще принят в Украинской Советской Социалистической Республике. Он несколько раз уже менялся и модифицировался. И в конечном итоге в 2012 году, когда его отменили, он был существенно изменен по сравнению с первой его редакцией. Потом в 2012 году был принят закон Кивалова-Колесниченко. И этот закон действовал, можно сказать, что до 2014 года точно, потому что в 2014 году, вы помните, что одним из первых решений Верховной Рады после бегства предыдущего президента, это была отмена этого закона.
Но председатель Верховной Рады не подписал
тогда это была решение, эта история, да, то, что Верховная Рада приняла, но председатель Верховного Совета, Верховной Рады, он его не подписал, в результате закон просто завис. С тех пор, в принципе, сложилась такая двоякая ситуация, потому что Верховная Рада и депутаты Верховной Рады, когда вы с ними общаетесь, то они всегда говорили, что этого закона нету, потому что за него Верховная Рада не проголосовала. Есть юридический механизм, который позволял бы его запустить автоматически без подписания со стороны президента, потому что любые законы, они вводятся в действие президентом и потом публикуются. Но здесь проблема была в том, что он просто не был подписан Александром Турчиновым, который тогда был председателем Верховной Рады. После того, как Конституционный суд признал неконституционным этот закон в феврале этого года, образовался вообще такой вакуум, просто этот вопрос абсолютно никак не был урегулирован, если не считать каких-то отраслевых законов.
Вот обращусь в Москву, Елена. Украине вообще нужен закон о государственном языке в таком вот виде?
Не мне судить, что нужно и что не нужно Украине, но о самом законе, о том, что я прочитала, я могу немножко сказать. Я очень хочу, чтобы украинского языка было в Украине как можно больше, чтобы на этом языке разговаривали, объяснялись в любви, чтобы на нем создавались прекрасные произведения прозаические, чтобы писали стихи, чтобы люди посредством этого языка понимали друг друга, чтобы люди вообще как можно лучше понимали друг друга. Конечно, нужно, чтобы, я полагаю, что безусловно нужно, чтобы был единый язык для государственного общения, для юридических каких-то документов. Но это, собственно говоря, понятно. Допустим, речь идет о том, что именем украинского языка будут людей штрафовать. Именем этого языка можно будет вроде как в тюрьму посадить. Это если я правильно понимаю. Как украинский язык переживет это? Как он это сможет? Сможет ли он жить и дышать в такой обстановке?
Мы должны этот вопрос, кстати, должны задать Юрию. Насколько действительно этот закон приведет к таким последствиям?
Прежде всего, нужно понимать, что закон не регулирует бытовое отношение. Бытовое общение и отношение только публичные отношения. Отношения между гражданином, например, и государством, между гражданином и государственными органами, между гражданином и, например, в быту. Если человек приходит, например, к врачу, и он начинает с врачом общаться по-русски, врач имеет право ему отвечать по-русски. Врач не имеет права ему отказать в предоставлении медицинской помощи. Но если человек приходит и говорит по-украински, а ему врач отказывает в обслуживании на основании того, что он не на том языке, на котором врач ожидал, то в таком случае, в принципе, к врачу могут применить санкции, они предусмотрены законом.
Если это врач частной клиники или государственной, или вот чего?
Сейчас в той концепции закона, которая есть, речь идет о государственных и коммунальных больницах, поликлиниках. Но есть разные мнения, потому что сейчас мы вообще обсуждаем только черновик. Есть очень разные мнения относительно того, вообще регулировать ли частный бизнес вот этим, или только государственная коммунальная служба. Потому что в случае, например, с врачами, там есть проблемы, потому что если ты приходишь к врачу, а врач иностранец, как ты можешь от него ожидать, что он с тобой будет говорить на том языке, на котором ты общаешься? С другой стороны, есть мнение, что если врач иностранец, то как минимум поликлиника должна предоставить переводчика, что, в принципе, тоже имеет смысл, потому что если врач действительно говорит только, например, по-английски или по-польски, по-французски, среднестатистический украинец не сможет самостоятельно с ним общаться.
А если врач говорит по-русски?
Если врач говорит по-русски, по этому закону нет принципиальной разницы, на каком языке он говорит. Но если человек, который посетили, он настаивает на обращении к нему на украинском языке, он должен получить обслуживание на украинском языке.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников, наши гости Юрий Краняк и Елена Маринчева. Лена, я хочу, кстати, на этом специально остановиться. Речь идет о том, что вот вы, допустим, пришли в государственное учреждение. Вы говорите на украинском языке. И человек, который находится напротив вас и оказывает вам услугу, вот тут всегда нужно тоже нам с вами это обсудить. Этот человек, он в частном бизнесе обслуживает вас, в государственном ли бизнесе, это вот как. Он вам по-украински не отвечает. Понятно, что если вы говорите по-русски, он говорит по-русски, никаких проблем не происходит. Проблема происходит, когда вы говорите по-украински, вот вы обращаетесь к нему на государственном языке, а он вам говорит, чтобы вы с ним разговаривали по-человечески. Да, это ведь сплошь и рядом было. И, кстати говоря, есть два хороших примера, которые я вот сразу вспомню. Это Латвия, когда тоже вот вы были латышом, вы приходили в Риге, в аптеку, я не знаю, в поликлинику, вы обращались к русскоязычному врачу, который не мог разговаривать с вами по-латышски. Сейчас ничего подобного нет. Или Москва, когда вы приходите в магазин, не так давно приехала девушка из Центральной Азии. Это причем не обязательно какой-нибудь магазин где-нибудь на окраине Москвы. Это может быть в центре, какая-нибудь азбука вкуса, да? И она не говорит по-русски. А вы хотите с ней объясниться. И так поэтому и в самой России уже, в общем, стали у людей, которые оказывают услуги, все-таки требовать какие-то сертификаты на знание языка, потому что ну как-то надо разговаривать.
Ну, это, естественно, это как-то понятно, элементарно, что, так сказать, люди должны понимать друг друга, уж тем более там в магазине и прочее. Это вроде бы как-то даже, мне кажется, это и обсуждать как-то не требует обсуждения. Это совершенно само собой. Но насколько, так сказать, вот человек ответит как-то так логически, что, наверное, может быть, он и не пойдет работать туда, где он не может объяснять тем, кто к нему приходит, объяснять на понятном языке, так сказать, с ними общаться. А если уж он работает, ну, он, естественно, нужно, это само собой, разговаривать на языке, на котором к тебе обращаются. Если он все-таки ответит на языке непонятном для человека, который к нему обратился, а он ответит на непонятном языке, и его штрафовать за это, трудно сказать. Ну, не знаю насчет штрафовать, но, наверное, не надо ему работать там, где он не может говорить. Так мне кажется.
Ну, ведь если человек не испытывает никаких проблем, почему мне, Юрий, не пойти работать, да? Вот с другой стороны. Это есть такой вот ловушка определенная.
Но штрафы вообще-то вводятся именно для того, чтобы люди, которые не владеют таким языком, они туда, условно говоря, или не шли, да?
Или учили язык, и тогда
после этого туда шли, потому что, ну, в законе есть даже система сертификации, которая будет вводиться. Или же чтобы он был готов к тому, что есть такой риск, и этот риск нужно тоже учитывать в его деятельности.
А вот тогда объясните, почему говорят, что этот закон разъединяет общество, если ничего в нем такого как бы нет? Что вы сами какие подводные камни видите?
Ну, на самом деле, подводных камней там очень много, но сейчас их обсуждать просто не о чем, потому что мы можем говорить только, опять же, о черновике, о тех идеях, которые были заложены на первой стадии именно авторами законопроекта, когда они его регистрировали. Там есть ряд таких вот перегибов, с которыми тоже нужно... Ну, даже авторы законопроекта, многие из них, они согласны с тем, что это какие-то это перегибы, и они согласны даже подавать поправки относительно того, чтобы что-то там удалять. Потому что, например, там, где было требование, чтобы запретить вообще существенно ограничить экономически возможности издавать прессу на иностранном языке, печатную прессу, ну, с русскоязычной прессой с ней понятно. Они работают, по сути дела, на ту же самую аудиторию, что украиноязычная пресса. И нет особой сложности в том, чтобы перейти с украинского, с русского языка на украинский язык. Но есть, например, с англоязычной прессой, там уже совсем другая история, потому что люди, которые читают англоязычную прессу...
Это
совсем другая аудитория. Они, как правило, не читают что-то другое. И даже более того, например, вот эта англоязычная газета «Киевпост», которая имеет свой сайт, это практически один из немногих частных информационных каких-то окон в Украину, новостей об Украине в мире.
Потому что ведь в каждой стране мира, насколько я помню, где государственными, государственными языками издаются англоязычные газеты, и никто не мешает им существовать.
На самом деле здесь, ну тоже, вот я знаю, просто очень много поправок подавалось, в том числе председатель комитета, он профильно он подал поправку относительно того, чтобы разрешить издавать газеты любыми языками Европейского Союза, чтобы не было никаких ограничений. И все остальные, они могут издаваться при условии, что они отпечатают точно такой же самый тираж на украинском языке. То есть это как бы такой экономический рычаг. То есть если вы хотите сэкономить, вы можете издавать газету на украинском языке. Аудитория, она не пострадает. В 2018 году у нас уже подросло поколение, которое с трудом читает по-русски.
Ну вот, кстати, Елена, вот вы как литератор, представляете себе, издается, значит, частично журнал или газета, он издается на русском языке, и такой же тираж выходит на украинском. Если так закон будет принят, это вообще увеличение аудитории или, наоборот, дискриминация аудитории? Это интересно понять,
ну
что
как?
Это.
Чем на большем количестве языков что-либо издается, тем лучше. Но другой вопрос, вот я тут смотрела в законе, что обязательно нужно, чтобы СМИ на там, каком-то иностранном языке, чтобы оно было точь-в-точь по объему такое же на украинском языке. Но тут я уже как переводчик должна сказать, что далеко не всегда может быть в этом СМИ опубликован рассказ или там какое-то эссе литературное. И когда переводишь, то далеко не всегда можно перевести тем же количеством слов, да даже никогда нельзя перевести тем же количеством слов хороший литературный текст. Поэтому вот такие вот всякие ограничения, они меня все-таки смущают. Еще, знаете, если можно, я хочу один вопрос Юрию задать. Вот, значит, ладно, штрафы штрафами. А вот более серьезные вещи, что, значит, за публичное оскорбление украинского языка предполагается тюремное заключение. Вот тут вот, собственно говоря, а кто будет решать, что считать публичным оскорблением языка? Вот, например, я, знаете, что считаю публичным оскорблением языка любого? Когда на этом языке пишутся какие-то бездарные, нехудожественные, какие-то халтурные художественные произведения, ну, выдающиеся за художественные произведения. Вот это, ну, я утрирую, конечно, но вот, на мой взгляд, вот это самое сильное
оскорбление. Тогда можно было бы литературный архипелаг ГУЛАГа соорудить, если за такие вещи людей карать, за графоманство, вы же понимаете, да?
Ну, это вот, на мой взгляд, литературного переводчика. А что предполагается? Это ведь можно, ну, знаете, это что-то напоминает мне немножко, как это наши всякие безумные оскорбления чувств верующих, что ли, примерно так. И что считать, кто это будет решать, какой тут критерий?
Смотрите, я был на дискуссии, которая была в профильном комитете, именно по этому вопросу была дискуссия. Приходили два профессора права относительно, проконсультировать и прокомментировать эту идею. Идея заключается в чем? Сейчас в Уголовном кодексе есть статья, в котором есть установлена уголовная ответственность за надругательство над государственными символами. По Конституции государственными символами у нас является герб, гимн и флаг. Но есть еще решение Конституционного суда, которое говорит, что государственный язык является одним из символов тоже Украины, который должен защищаться таким же самым правовым режимом. Другое дело, что да, возможно, эту статью нужно каким-то образом откорректировать, потому что с флагом, с гербом и с гимном еще более-менее понятно, о чем, потому что ну, флаг и герб – это какие-то материальные какие-то вещи, и надругательство над ними можно представить. Относительно надругательства над языком, здесь достаточно тонкая вещь, потому что, ну, я понимаю, что если сильно перекрутить, да, сильно пережать, то можно за суржик даже привлекать к ответственности. Как, еще раз повторюсь, что это пока что мы обсуждаем редакцию, которая была проголосована на первом чтении. Как депутаты отнесутся к этой норме в том числе при подготовке ко второму чтению, при отработке поправок, потому что, мы, ну, насколько я знаю, там больше 1000 поправок уже ожидается от депутатов. Как оно пройдет голосование через непосредственно саму Верховную Раду, это вопрос, который даст нам ответ только время.
Вы тогда скажите, а вообще, если вот убирать все эти поправки, которые одних устраивают один вид закона более умеренный, других устраивает другой вид закона более радикальный, Вообще этот закон можно принять окончательно?
Я понимаю, что это один из самых сложных законов, который вообще сложнее всего принять. У нас, в принципе, Верховная Рада, она для того и создана как Рада, да, чтобы люди на основании компромиссов находили какие-то общие точки зрения. Потому что каждый депутат, он представляет за ним какую-то группу наших граждан. Он представляет их интерес. Ну, по крайней мере, по классике так должно быть. Он, представляя их интерес, он должен от их имени договариваться со всеми остальными. И вот на основании этого компромисса должен выйти какой-то компромиссный закон, который бы устраивал, ну, нельзя сказать, что он устраивал всех, да, но он устраивал бы большинство.
Ну, видите, Елена, у нас сейчас с вами будет возможность поговорить о той редакции закона, которая будет устраивать большинство. Я думаю, что то, что вы сейчас обсудили с Юрием, это тоже то, что люди сейчас реально обсуждают. Я вам признаюсь, так сказать, в такой творческой тайне. Чем я занимаюсь каждое утро? Каждое утро, если я пишу текст, я потом сажусь и перевожу его либо с русского языка на украинский, либо с украинского языка на русский, потому что все практически издания уже, которые интернет-издания, даже печатные издания, они двуязычные. И я очень боюсь, что если я отдам какому-то человеку, ну, который сидит на потоке там в редакции, ему нужно выпустить мой материал, он сам будет его переводить, то я получу машинный перевод, вообще никто не поймет, что я, собственно, хотел сказать. И это та языковая реальность, в которой Украина уже сегодня живет, если вообще речь идет о двуязычных изданиях. Поэтому, когда Юрий говорит о том, что вообще все издания будут двуязычные, я просто понимаю, что у меня еще меньше жизни останется, и появится больше времени на перевод. Но это вот такие реалии, в которых мы находимся, Елена.
Что, значит, вот говоря о языке, я вспоминаю свое детство и свое Запорожье, и свою единственную в школе в городе украинско-английскую школу, замечательную среднюю школу номер 31. И я русский человек, дитя, ребенок русских родителей. Меня отдали в эту школу, потому что было интересно семье украинский язык, и мне он был очень интересен. Но не только, а во многом потому, что это была лучшая школа в городе. И поэтому, ну, это, собственно говоря, ничего нового я здесь не скажу, что чем более будет привлекателен все, что связано с языком украинским, чем лучше будут школы, чем лучше будут вузы, тем, так сказать, больше будет людей, желающих знать этот язык. Вот. Но я должна сказать, что вот, значит, в нашей украинской школе там было заборонено розмовляти на російською, було запрещено говорити на русском, ну не то, что запрещено, но во всяком случае считалось, что мы на переменах, даже на переменах нам нельзя говорить на русском. Там, что предметы у нас были на украинском или на английском. Ну и знаете, вот из-за того, что обязательно нужно было говорить на украинском, я не могу сказать, что в общем-то, все в школе этот язык был, для всех он был интересен и любим. Любая обязаловка, она, конечно, ну, что делать? Хотя, с другой стороны, опять-таки, ну, что это такое было в городе Запорожье, единственная украинская школа? Значит, я занималась журналистикой, я занималась там переводами с английского. Но почему я опять с радостью вернулась к украинскому языку и сейчас с радостью им занимаюсь? Потому что появилась прекрасная украинская новая проза. И вот ее бытование, ее существование, ее появление опять-таки вернуло этот интерес, во всяком случае, стали искать в Москве издатели, стали искать переводчиков с украинского, кто сможет перевести.
Спасибо. Хочу поблагодарить Елену Мариничеву, хочу поговорить с Юрием Крайняка за участие в нашей программе. Напомню, что участвовали в нашей сегодняшней программе «Дороги к свободе» Юрий Крайняк, консультант, председатель комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины, и Елена Мариничева, переводчик, вел эту программу Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго, господа.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский. Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.